Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 10 главы 2 послания к Коринфянам. В этой главе начинается последний раздел данного послания, в котором апостолу приходится отстаивать свое апостольство. Данный раздел по стилю и настроению отличается от предыдущих глав, и это заставляет многих критиков называть последние 4 главы данного послания третьим посланием апостола Павла к Коринфянам. Действительно, здесь мы видим, как апостол раскрывает перед нами свое сердце. Мы видим Павла таким, каким он никогда не представал перед нами прежде. Однако, несмотря на это, я не могу согласиться с теорией о третьем послании к Коринфянам. На мой взгляд, отличие языка и интонации последних глав может быть легко объяснено иными причинами. Дело в том, что в первых 9 главах этого послания Павел обращался к тем верующим в Коринфской церкви, которые были его друзьями. Мы знаем, что в церкви города Коринфа царили разделения. Большая часть членов этой общины уважала авторитет Павла. Однако в этой церкви были также люди, которые ему противостояли, отвергая его апостольскую власть. Можно сказать, что в главах с 10 по 12 апостол обращается именно к своим противникам, и это напоминает переход от света к тьме. Как вы помните, первое письмо Павла в Коринф было суровым и полным увещеваний. За это недруги апостола яростно критиковали его, говоря, что Павел пишет яростные письма, а будучи с ними, он тих и смирен. Действительно, Павел пришел в Коринф как простой ремесленник. Каждый день он трудился в поте лица, изготавливая свои шатры. Именно поэтому некоторые коринфяне говорили, что он вовсе не апостол, а самый простой ремесленник. Более того, кто-то даже смотрел на него свысока, потому что апостолу приходилось трудиться своими руками. Да, Павел был самым обычным человеком, но в то же время он являлся апостолом Иисуса Христа. На вид Павел ничем не отличался от всех остальных людей, однако точно таким же был и сам Господь Иисус, когда находился на этой земле. Спаситель не отличался какими-то выдающимися физическими данными и не выделялся из толпы, на его голове не было светящегося нимба. Именно об этом Павел и пишет в начале данной главы. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Здесь Павел говорит, что внешность обманчива. У него был авторитет апостола, и у него была божественная миссия. Павел говорил как человек, облеченный властью, и он осознавал свою сверхъестественную власть и проявлял ее. Далее Павел будет просить верующих Коринфа не заставлять его прибегать к своей апостольской власти. Ему хотелось посетить их в кротости и снисхождении. Он призывает их не думать о нем по плоти. Сегодня мы сталкиваемся с той же тенденцией, что присутствовало среди коринфских верующих. Немало людей сегодня готовы уничтожить человека, проповедующего Слово Бога, и в этом совершенно ясно видно участие сатаны. Создается впечатление, что сегодня сатана уже не нападает на Слово Бога. Дело в том, что в наши дни многие люди испытывают искренний интерес к Божьему Слову. И что же делает в этом случае сатана? Он нападает на репутацию Божьего человека, который проповедует это слово. Он старается дискредитировать такого человека, что и произошло с апостолом Павлом. Я знаю одну церковь, в которой пастор от всего сердца нес людям Слово Божье. Однако там были несколько человек, которые испытывали к этому служителю ярко выраженную антипатию. И когда он оставил церковь, они, образно выражаясь, попытались распять его. Самое поразительное — то, что все они считали, что верят в Слово Божье. Каждый из них повсюду носил с собой большую Библию. Но на самом деле эти люди не верили в Слово Бога. Более того, они даже не знали, что это такое. Таких людей немало в современных церквях. И если пастор, проповедуя Божье Слово, чем-то не угодит подобным людям, его ждут большие неприятности. В этом состоит метод сатаны, друзья мои. Прочтем 2 и 3 стихи. «Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую, думаю, употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Павел был обычным ремесленником. Он тяжело трудился день за днем, добывая себе пропитание. Однако, несмотря на это, апостол призывает этих людей не думать, что он действует по плоти. Хотя именно так они оценивали его. Греческое слово «плоть» может использоваться в 3 различных значениях. Оно может употребляться по отношению к физическому телу, которое есть у нас всех. Также это слово может означать слабость и немощь, которые обуславливаются внутренними психологическими факторами человека. И, наконец, это слово может означать ветхую природу человека, которой обладаем все мы, что является духовным значением данного понятия. Таким образом, данное слово может употребляться в физическом, в психологическом и в духовном значении. Что касается Павла, то он использует данное слово во всех 3 значениях. Однако наиболее часто мы встречаем его в значении ветхой природы Адама. Например, в послании к римлянам, в 7 главе, в 18 стихе, апостол пишет: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Здесь Павел говорит о развращенной человеческой природе, тем самым используя слово «плоть» в его духовном значении. Однако, когда апостол говорит, что «ходя во плоти, не по плоти воинствуем», он уже использует слово «плоть» в психологическом смысле. Павел говорит, что он живет в слабом и немощном теле. Я сомневаюсь, что когда апостол шел в Коринф, им двигала сила плоти. Это была битва, и битва эта являлась духовной. В своем послании к Ефесянам в 6 главе в 12 стихе он писал: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Вследствие этого апостол не полагался на естественные силы плоти. В первом послании к Коринфянам, во 2 главе, во 2 стихе, Павел написал: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». У Павла было общее видение всего поля сражения, и ставкой в этой битве была вечная судьба человека. Апостол участвовал в духовной битве, и битва эта требовала духовного вооружения. Читаем стихи с 4 по 6. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Духовная битва подразумевает, что у нас есть духовный враг, а духовный враг требует духовного вооружения. Нам сказано, что в наших руках находится могущественное и эффективное оружие. Знаете ли вы, друзья, что это за духовное оружие, которое так нужно нам сегодня? Наше главное оружие, друзья мои, это Слово Бога. Мы должны обладать уверенностью в Его Слове, которое является мечом Духа. Павел мог прийти в Коринф, эту цитадель философии и религии, с оружием Божьего Слова в руках. Именно это оружие апостол и использовал. Обращаясь к христианам в Эфесе в 6 главе, в 17 стихе своего послания к ним, Павел писал: «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Павел обнажал свой острый меч, полностью полагаясь на его крепость. Так в 1 главе, в 16 стихе послания к римлянам он писал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Мы с вами тоже нуждаемся в уверенности, в непоколебимости Божьего Слова. Мы должны обладать твердой уверенностью в полной богодухновенности Священного Писания. И это должно быть чем-то большим, чем просто строка в нашем символе веры. Как-то я слушал проповедника, который заявлял, что верит в богодухновенность Библии. Но в своих проповедях он цитировал слова самых различных поэтов, приводил смелые эпиграммы и остроумные высказывания. Он пользовался всевозможными философскими доводами и обоснованиями. Однако у него не было самого главного — истинной проповеди Слова Бога. Я уверяю вас, друзья мои, что подобный подход трудно назвать уверенностью в Божьем Слове, равно как и использованием этого слова в качестве оружия. В своей теологии я придерживаюсь консервативных взглядов. Я верю в богодухновенность всего Слова Божьего, включая книгу «Бытие» и в особенности рассказа о сотворении мира. Я верю в существование преисподней. Иными словами, я верю Библии от начала до конца. Это меч Духа, и это одно из наших самых мощных орудий. Вторым нашим оружием является присутствие Духа Святого. Павел признает свою слабость, слабость обычного человека. Но он знал, что несет на себе печать Святого Духа, а значит, ему доступна сила этого оружия. Еще одно важное оружие в нашей битве — это молитва. Надо сказать, что в обоих посланиях Павла к Коринфянам о молитве говорится очень мало. Однако Павел, несомненно, верил в молитву. В послании к Ефесянам, в 6 главе, в стихах 17 и 18 апостол называет молитву одним из самых главных доспехов верующего. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». В своей духовной битве воины Христа всегда достигают успеха. При этом я не утверждаю, что они всегда одерживают победу, потому что победу одерживает только Бог. Когда мы добиваемся успеха, слава воздается Ему. Во 2 главе, в 14 стихе своего послания апостол пишет: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать». Каким образом, спросим мы? Павел продолжает: «Дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Мы не сумеем завоевать для Христа всех людей, однако мы можем возвестить всем людям Слово Бога. И слава Ему за то, что сегодня дверь для Евангелия открыта. Мы не всегда сможем добиться победы, но мы сможем быть успешны. Далее 7 и 8 стихи. «На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Но если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Обращаясь к своим противникам, Павел говорит: «Мы принадлежим Христу так же, как и все остальные. У него была апостольская власть, но эта власть была предназначена не для того, чтобы уничтожить их всех, но для их назидания, для того, чтобы укреплять их в вере». Стихи с 9 по 11. «Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит: в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично». Павел не хотел, чтобы его письма были смелыми и полными угроз, а сам он, оказавшись в Коринфе, проявил свою слабость. Мне кажется, что это демонстрирует нам, что Павел не относился к числу тех людей, которых мы называем всеобщими любимцами. Когда люди слушали проповеди апостола, им было очевидно, что он не проповедует, пользуясь своей собственной силой, красноречием или естественным магнетизмом. Я думаю, что со стороны он казался слабым и тщедушным человеком. Возможно, что так же, как и в случае Самсона, во времена судей, окружающим было очевидно, что сила этого человека кроется не в нем самом, а дается от Духа Божьего. Читаем 12 стих. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. А они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». Нередко люди сравнивают себя с окружающими, и именно по этой причине многие верующие в наших церквях считают, что они уже достигли искомого уровня духовности. Они считают себя замечательными, выдающимися христианами, потому что сравнивают себя с другими верующими из своей среды. Но вовсе не этим мерилом мы должны пользоваться, друзья мои. Это одно из самых печальных явлений сегодняшнего дня. Находясь в церкви, лишенной духовной теплоты, человек может охладеть душой и даже не заметить этого, потому что будет сравнивать себя с окружающими его христианами. Мы все нуждаемся в том, чтобы нас окружали верующие, на которых мы могли бы равняться. Слишком много христиан в наши дни, живя в своем тесном церковном кругу, вполне довольны собой, думая, что все люди являются такими же, как они. Читаем 13 стих. «А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас». Верующие Коринфа чувствовали обиду за то, что Павел не приходил к ним. Им казалось, что апостол не уделяет им надлежащего времени и внимания. Сегодняшние христиане тоже нередко критикуют своих пасторов за то, что те не уделяют им личного, должного времени и внимания. Они требуют, чтобы пастор неотступно находился рядом с ними. Однако, друзья мои, когда пастор использует все свое время на то, чтобы угождать капризам своих прихожан, он понапрасну тратит время Господа. Пастор должен тратить свое время на тех, кто отчаянно нуждается в его помощи, а также он должен проводить время наедине со Словом Бога. Далее мы читаем стихи 14 по 16. «Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. «Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы далее вас проповедовать с Евангелием, а не хвалиться готовым в чужом деле». Верующие Коринфа должны были помнить, что сначала Павел пришел к ним. Он был первым, кто принес им Евангелие. Ради этого Павел проделал большой путь через всю Малую Азию. Однако он приходил к ним не для того, чтобы становиться пастором. Он был призван на миссионерское поприще. После того, как ему удалось начать какую-то работу в одном городе, он двигался дальше. Павел всегда был первопроходцем, двигаясь на передовые рубежи. И никогда он не строил на чужом основании. Далее стихи 17 и 18. «Хвалящийся, хвалися Господи, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Итак, наша похвала должна быть от Господа. Эти слова являются предостережением всем нам. Не торопитесь критиковать кого-либо, пока вы не узнаете, в чем состоит призвание этого человека от Господа. Один человек может иметь дар душепопечителя, другой — дар проповедника. Если кто-то является одаренным евангелистом, не критикуйте его, а лучше предоставьте ему необходимое время для подготовки его проповеди. И это значит, что он сможет тратить свое время на то, чтобы неусыпно оказывать вам свое внимание. Иногда человек может не являться выдающимся проповедником, но зато он наделен ярким организаторским талантом. Это его дар. Поэтому нужно выяснить, в чем состоит дар человека, а выяснив, использовать этот дар. Не обрушивайте на этого человека свое осуждение, если он не делает того, что вам кажется, он должен был бы делать. Павел говорит верующим города Коринфа, что он делает то, к чему Бог призвал его. Он был призван миссионером, и именно это он делал. Я надеюсь, друзья мои, что вы следуете тому же принципу. Вы должны знать, к чему вас призвал Бог, и следовать этому призванию. Этим призывом я и завершу нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!